Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать беседу брата Павла Ситковского «Служение Богу».
Проповеди «Служение Богу». Из Евангелия от Матфея прочитаю. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне под еремной». Ученики пришли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицали: «Оссана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Оссана вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Я хочу сегодня порассуждать вместе с вами об ослице и о молодом осле. Ну, мы тут так прочитали, вот смотрите, второй стих. «Пойди в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне». Ну, мы чуть-чуть попозже вернемся к ослице, к осленку молодому. Нам вчера так Господь позволил быть в Сумах, на открытии или на освящении молитвенного дома. Гости были там из России, вот мы всей молодежью мерифянской ездили. Так хорошее общение прошло. В 10 утра начали и в 9 вечера закончили. Устали, правда, но так Господь благословил, присутствие Божье было. Братья много читали вот об освящении молитвенного дома. Ну, особенно вот там, когда Соломон построил храм. Это вторая книга про Липоменон. Я сейчас даже кое-что тут прочитаю сюда. 6 глава, тут царь Соломон совершает молитву. И вот так братья прочитывали с этой главы. А я сейчас прочитаю, ну, тоже об этом событии. Ну, так я чуть-чуть еще под впечатлением вчерашнего дня, поэтому прочитаю с 7 главы. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилева, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 20 000 волов, и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Вот из всего прочитанного я хочу обратить внимание на жертвоприношение. Вот в тот день, когда было освящение храма, собрался народ, это торжественное такое событие было в Иерусалиме, в Израиле, построили храм Богу. Совершил Соломон молитву, а потом стали приносить жертвы. Братья и сестры, я не могу себе представить этого жертвоприношения. 22 000 волов и 120 000 овец. Я, знаете, я так грубо подсчитал, мне точно было трудно посчитать. Ну, ориентировочно, что в тот день пролилось крови, как 15 железнодорожных цистерн. Вот столько крови только было пролито. 22 000 волов принесли в жертву. Трудно себе представить, правда? Еще один случай, тоже связанный с большим жертвоприношением. 2 книга царств, 6 глава. Это когда царь Давид переносил ковчег. Помните, когда сначала поставили на новую колесницу, валы наклонили ее, Оза хотел поддержать, Бог поразил Озу, царь испугался, возвратил ковчег в дом Авидара Гифянина, и там он стоял 3 месяца. А потом продолжили это шествие, и вот я прочитаю один только стих, когда уже продолжали это шествие, и когда несший ковчег, Господень, уже не везут его на колеснице, несут, и когда несший ковчег, Господень, проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Ну, здесь я не мог посчитать, сколько крови было пролито, потому что я не знаю точно расстояние от дома Авидара до скинии, куда нужно было поставить. Ну, каждого 6 шагов, это, в принципе, 4 метра. Как 4 метра прошли, тельца и овна в жертву. Еще 4 метра, еще тельца и овна, еще 4 метра, еще тельца и овна. А когда километр прошли, сколько там тельцов? А когда 5 километров, сколько там пронесено в жертву? Тоже, ну, трудно представить картину, да? Сколько там крови пролилось, столько жертв принесено. Но это Ветхий Завет. Все эти жертвы были символом жертвы Христа за грехи наши на Голгофе. А мы теперь служители Нового Завета. Ну, я сказал, что проповедь моя на тему служения Богу, да? Мы служим Богу, мы служители Нового Завета. А теперь у меня вопрос к вам есть. А нам нужно жертву приносить или нет? Ну, кто-то говорит, что нет, кто-то там уже говорит, что нужно, да? Жертву хвалу уст. И не только это. Братья и сестры, нужно жертву приносить. Нужно жертву приносить. Даже больше хочу сказать. Настоящее служение Богу без жертвы немыслимо. Смотрите, из Нового Завета читаю. Послание к римлянам святого апостола Павла. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву. Однажды едут братья в электричке, ну, заговорились с людьми. Одна там женщина такая, атеистка была. Говорит, вы случайно не баптисты? Говорит, да, баптисты. А баптисты в жертву приносят детей, там и то, и все, там кто-то там заступается, кто-то там поддерживает ее, шум такой. А потом одна, которая заступалась, а брат сидит и молчит. Которая заступалась, так спрашивает, говорит, да что вы спорите, вот давайте у него спросим, раз он баптист, говорит, скажите, вы в жертву приносите? Он говорит, а как же? Конечно, а как же не приносить жертву? Ну и цитирует это место. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Знаете, служение Богу – это не прогулка по аллее. Бог без жертвы служения не приемлет. В Ветхом Завете были свои жертвы, а в Новом Завете – свои. Тела ваши в жертву. Ну, я вот это место Писания напомнил в связи с освящением молитвенного дома. Ну, тогда я и расскажу вот один случай, связанный тоже с молитвенным домом. Про жертву расскажу. Как жертвы приносятся. Как служение с жертвой совершается. Это событие было в шахтах. В той церкви, где я вырос и воспитывался, служение в свое время нес в Ростовской области. И вот я помню, знаете, когда еще был маленький, ну не только маленький, попозже, но сейчас события тогда, когда был маленький, разгоняли собрание у нас. Ну, когда вот разделились уже, правда, еще чуть раньше, до образования нашего братства, в 61-м году образовалось братство наше. А у нас в шахтах вышла из-под регистрации церковь в 59-м году, на 2 года раньше. Кстати, у нас, ну тогда он был служителем, и потом еще долгое время был служителем, Николай Георгиевич Батурин. И вот так, независимое служение, ну а собирались по домам. Знаете, таких молитвенных домов не было, да не только таких, а и простеньких не было. Да и немыслимо было иметь их, немыслимо. А собирались в домах частных, и в то время таких домов, как сегодня, частных, тоже не было. Ну вот я знаю, вот у нас родительский дом, у нас 10 детей у родителей и 3 комнатки дом. 3 маленьких комнатки. А как мы там выросли? Ну, выросли все 10. И вот я помню, когда, по-другому не скажешь, когда набивались, ну, в дом для собрания, у нас церковь большая была, в то время уже было за 200 членов. И как вот в такой доме поместиться? И вот я помню представление такое, вот когда набьемся уже, думаешь, если выдохнешь, то уже не вдохнешь. Потому что вот так вот их стенки придавлены, и здесь уже спины братские, и вот так вот тесно-тесно, по-другому не поместимся. Все спальни, все комнаты и коридор, и кто и не помещается, уже и на улице над окнами стоят. Ну, вот так собрания проводились. И приезжает милиция. Ну, приезжают, сразу, значит, кто проповедь говорит, на того протокол. И на хозяина дома протокол. Ну, а мы тогда уже знали, что протокол – это 50 рублей штраф. 2-й протокол – 100 рублей штраф. 3-й протокол – 3 года срок. Итак, за короткий период времени у нас в шахтах сразу появилось 10 узников. Знаете, вот это я сказал, что еще в детстве моем, я так смутно помню. Я смутно помню, как мы с мамой, мама меня взяла на суд, ну, нас не пустили, и, ну, и там друзей тоже не пустили, а маме сказали из-за того, что с маленькими детьми нельзя. И мы над окнами здания суда ходили, вот это я смутно помню. Тогда мне было 6 лет. Я был дошкольником, мама, по-видимому, отправила школьника в школу, а меня за руку и, значит, к зданию суда, там, где друзей наших судили. По 3 года дали друзьям. И один из них, которого судили, это был 66-й год. Один брат был, ну, так он в моей памяти запечатлился, дядя Ваня. Так все его и называли, дядя Ваня. Мы, дети, особенно его любили. Ну почему, чуть позже скажу. Вот этот дядя Ваня, он был в то время не женат. Ну не только в то время, ну не женат был. Но ему было где-то к 30, может 27, я точно даже не знаю. Где-то вот в таком возрасте уже был. А он не был проповедником. А дали ему 3 года за то, что в его доме было собрание. 3 года срок получил. Кстати, он проповедником не был, но одну проповедь сказал. За всю свою жизнь сказал только одну проповедь. И знаете, как получилось? Как раз это было в доме моих родителей собрание. Пришли, и так случилось, что в основном сестры это в среду было. И ни один проповедник не пришел. Но братья пришли некоторые, не проповедники. Ну как проводить собрание? Проповедников нету. Ну, один там брат тоже не проповедник, но иногда говорил проповедь все-таки. Он тогда говорит о диване, ну что, надо собрание проводить? Он говорит, ну проводи, я же не проповедник. Он говорит, да я не проповедник, а что, распускать тогда собрание? Ну давай, хоть помолись, что-то Господь тебе даст. Он так отказывался, он скромный такой, ну все-таки. Тут брат настоял, говорит, ну ты хоть кратенько скажи. И он согласился. И вот эту одну проповедь сказал, я недословно, но суть передам этой проповеди. Он вышел и говорит, братья и сестры, вот так случилось сегодня. Да, место Писания прочитал, наверное, с Коринфянам. Наверное, вот с 15 главы с Коринфянам. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Прочитал вот это место Писания, а потом говорит, братья и сестры, вот мы сегодня пришли на собрание, для чего мы пришли? Ну, говорит, я шел, рассчитывая, что здесь будут проповедники, поназидаться, Господа прославить. Пришел, а их нету. Ну, я рассчитывал, что они будут, а их нету. Вот так, говорит, когда-то мы на небо придем, мы рассчитываем и того, и того, и того встретить, и кого-то не увидим там. Как скорбно будет. Братья и сестры, давайте помолимся, чтобы так не случилось, чтобы мы все там друг друга увидели. И вот он 2 минуты проповедь говорил, а потом 20 минут церковь плакала. На колени стали, и такие слезные молитвы были. Вот так вот одну проповедь за всю свою жизнь сказал он. Ну, а на скамью подсудимых попал за то, что пускал церковь в свой дом. Знаете, после суда сразу дают свидание, а он жил с мамой. Старушка, мы ее тоже очень хорошо помним. Бабушка Федоровна, так ее называли. И вот бабушка Федоровна поехала на свидание к нему после суда, а он ей говорит, мама, не нужно больше ставить братьев, многодетных отцов, под удар. Я буду в тюрьме сидеть, а в моем доме пусть церковь собирается. Она говорит, хорошо, я так передам. Приходит на собрание, говорит, братья и сестры, с сегодняшнего дня, так Ваня передал, каждое собрание будет у нас в доме. Ну и церковь приняла это приглашение. Стали собираться. Приезжает милиция, на бабушку Федоровну протокол написали на 100 рублей штрафу, а у нее пенсия 30 рублей. А высчитывать по закону имеет право только 1/3, значит десятку, больше не имеет права. А на нее утром составили протокол в воскресенье, вечером в воскресенье протокол, в среду составили протокол, в пятницу составили протокол, значит 400 рублей за неделю. А за месяц это уже 1500 рублей. А высчитать могут только 10 рублей в месяц. Ну, она говорит, ну и высчитывайте. Ну, церковь тогда говорит, бабушка, ну давайте мы будем возмещать эту десятку вам каждый месяц. Нет, ни в коем случае. Наотрез отказалась. Мне хватит 20 рублей. Господь знает, сколько мне нужно. Наотрез отказалась. 20 рублей мне хватит. Ну и так перестали писать протоколы, ну бесполезно их писать. За месяц написали столько, что и бабушка так и не рассчиталась, ушла в вечность. Прошли 3 года. Когда дядя Ваня освободился, я уже хорошо помню. Когда его сажали, я смутно помню. А тогда мне уже было 9 лет, когда он освободился, я хорошо помню. Приходит он, сразу занялся стройкой. Пристроил пристроечку такую к дому. Там спаленку бабушки, ну знаете, мне кажется, размером так где-то 3,5 на 4. И коридорчик, там вешалку сделал. Остальные все перегородки развалил. Поделали лавочки, поставили. И в этой комнатке, где жила бабушка, стояла бабушкина кровать и маленький столик. И все. А у дяди Вани не было кровати. У него был только матрас. Он на день его ложил под кровать бабушкину. А на ночь лавочки сдвигал, раскатает матрас, переспит, опять свернет под койку и пошел на работу. И когда собирались для, ну, на собрание в их дом, вешалок не хватало, одежду вешать. Бабушка говорила, ложите на койку. А она, ну, слабенько себя чувствовала, во время собрания не сидела, лежала на своей койке. И вот, помню, поналожат гору такую на бабушку. И там вот где-то в глубине пульт бабушкина голова. И еще там всегда было много детей. Вот битком набьются в ее комнату, битком, вот так, там возня такая, все. А бабушка никогда ни ропота от нее, ничего. Терпеливо такая. А дяде Ване поручили служение, он же не проповедник. И поручили ему тогда следить за детьми, чтобы дети не шумели. Кто-то там во двор выйдет, кто-то здесь. И поэтому мы его хорошо запомнили. Он у нас иногда за уши ловил там, слишком крученных, ну, погрозиться так. И мы его любили. Вот так вот и дружили с дядей Ваней, все детки дружили. А потом бабушка Федоровна в 78 году, это я уже большой был, взрослый, мне 18 лет уже было, отошла в вечность. Да, кстати, вот для молодежи будет интересен такой момент еще в жизни дяди Вани, расскажу, как он сватался. Когда освободился, ему уже чуть-чуть за 30 лет, ну, предлагает одной сестре, говорит, я хотел тебе предложить, может быть, ты согласишься выйти за меня замуж. Только, говорит, подожди, не давай пока ответа, я тебе условия скажу, а потом тогда скажешь ответ. Условие такое, в нашем доме будет собираться церковь, перемен никаких не будет. Она говорит, ну а как тогда жить? Ну, будем молиться, Господь усмотрит, как жить, но в нашем доме будет церковь собираться. Если ты согласна так пойти замуж, она говорит, нет, не согласна. Ну тогда извини, пошел другую сватать. Точно такое условие ставит, и та не согласилась. Ну и тогда остался один жить, так он и не женился. Остался один жить. В 78 году бабушка отошла в вечность. Вы знаете, ну бабушке уже было за 80. Я точно не знаю, или 86, там, ну где-то так вот. А до кладбища там, ну, далековато, я не знаю, может быть, километра 3 до кладбища. И это первый случай в Шахтинской церкви был, что, ну, молодых еще бывало так, а то так, чтобы 80 с лишним лет бабушки и пожелали нести на руках до кладбища. Машина не пригодилась. Так вот молодежь на руках несли гроб до самой кладбища. Вот такая бабушка была, вот так пожелали. Но когда бабушка ушла в вечность, тогда власти решили, ну, с дядей Ваней нам теперь проще рассчитаться. Взяли и конфисковали у него молитвенный дом. Ну, а за что конфисковали? Обвинение такое. За то, что без разрешения архитектуры пристроил коридорчик. За это конфисковали дом, повесили замок, опечатали дом. Ну, а мы, знаете, я тогда тоже ж молодой еще был, 18 лет было. Дядя Ваня, давайте сорвем эти печати. Нет, говорит, не надо. Я ее не вешал, я ее снимать не буду. А ему говорят, а ты иди в общежитие. Предоставили ему общежитие, там и то не отдельную комнату, а в общей комнате общежитие. Он говорит, нет, я в общежитие не пойду, у меня есть свой дом, который я своими руками построил. В доме не разрешаете, буду в сарайчике жить. А у него во дворе сарайчик был. А тот сарайчик для нас тоже был дорог и памятный, для нас детей. У нас там детские собрания проходили, когда служение в доме шло, а там с детьми занимались в этом сарайчике. Там два окошка были такие вот, ну, небольшие. Ну, дядя Ваня, раз дом опечатали, переселился в сарайчик, навел порядочек там, коечку поставил и живет. Приходит однажды с работы, ну, там уже прошло какое-то время, потом приходит с работы, а ему свет обрезали. Хулиганы. Ну, он соединил. На следующий день приходит, опять свет обрезанный, опять соединил. Потом приходит, опять свет обрезанный. Думает, не буду соединять. Купил керосиновую лампу, керосину купил и пользуется керосиновой лампой, живет без света. Потом приходит, стекла побили. Там маленькие окошечки, и те побили. Застеклил. На следующий день приходит опять стекла побитые. Взял фанерой забил. И живет, значит, без окон, и керосиновой лампочкой пользуется. А в 83-м году, я точно число не помню, в первых числах октября. Это я уже после армии был, это вот, ну, 83-й год. В 20 часа ночи кто-то к нему постучался, он открыл дверь. Каким-то тупым предметом ударили по голове, облили бензином и подожгли. Отошел вечность дядя Ваня. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. Вот такую цену нужно было платить, чтобы мы имели сегодня молитвенные дома. В связи с этим вспоминается один случай, ну, где-то, наверное, в 62-м году произошло. Ну, и один представитель регистрированной общины пошел к уполномоченному и говорит... Ну, сколько это будет? Ну, вот те нерегистрированные незаконно собираются, и у них дети в собрании. А мы все по закону, и у нас детей нельзя. Ну, сколько так будет? А уполномоченный так стучит кулаком по столу, говорит, они дорого платят за это, а вам нельзя. Понимаете, друзья, за все нужно платить. Так просто ничего не бывает. За все нужно платить. И для того, чтобы были дети в собрании... наш пресвитер Николай Георгиевич Батурин 24 года отбыл заключение за всю свою жизнь. 24 года. Первый срок ему давали, когда ему было 19 лет. Это еще в 48 году. И у него обвинительное заключение такое было. Не поет советских песен. Не смотрит советского кино. И не участвует в общественно-политической жизни. Но наоборот, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. За это 10 лет. Дорого платить нужно, чтобы была свобода, чтобы были молитвенные дома. Ну вот еще у нас недавно было общение по благовестию в Карачевке. И там так Господь положил на сердце, вот такое местописание я читал. Евангелие от Иоанна 4 глава 35 стиха. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Ну вот благовестие мы так тоже планируем. Ну вы, наверное, уже знаете, да, что вот и у вас здесь в городе запланировано благовестие палаточное, и в других местах тоже. Ну вот начнется благовестие. Мы ставим палатку, идем по домам, по квартирам, беседуем с людьми, приглашаем их, Евангелие дарим, проповедуем детям, проповедуем взрослым. Это мы сеем или жнем, а? Ну, в каком-то смысле мы и сеем, и жнем, но я хочу вот с такой стороны посмотреть. Смотрите, вот проповедует апостол Петр в день Пятидесятницы. Иисус Христос проповедовал 3,5 года, а потом борьба в Гефсимании, потом кровавый пот капает с него, а потом перед священником предстоит, там его бьют, потом перед Пилатом, там тоже издеваются над ним, а потом Голгофа. Распяли его, умер на кресте. А когда воскрес, ну, в то время много было близких к Господу людей. Кто помнит, сколько? После воскресения его, ну, толпы ходили за ним. Кто ходил покушать хлеба и рыбы, кто почему ходил. А так вот близких, сколько было, а? 500 человек. В 15 главе послания Коринфянам апостол Павел об этом пишет. Значит, он явился сначала там Кифе, потом 11, а потом около 500 братьям. Вот круг последователей Иисуса Христа. Около 500 братьев. Там у него 70 шагов было, и потом еще там, ну, около 500. А апостол Петр в день Пятидесятницы сказал проповедь, 3000 покаялось. Сказал на другой день, 5000 покаялось. Вы чувствуете, что Петр пожинает, да? Сеял-то Господь своими страданиями. Кровью своей, он умирает. А Петр только скашивает, как комбайном, да? Тысячи, тысячи. Но в свою очередь апостолы и сеяли. Они несли евангельскую весть, они за это умирали. Кровь проливали. Скажите, если бы не было тех, которые были готовы идти на смерть, до нас достигла бы евангельская весть, до жителей 20 века. Да евангельскую весть заглушили бы еще в 1 веке. Тогда, когда апостолы шли на смерть и их последователи, тогда, когда физически уничтожали христиан, когда в амфитеатрах зверями их травили, когда в Средневековье на кострах сжигали, если бы они дрогнули, не достигла бы евангельская весть до наших времен. Вот он где посев был. А взять, допустим, наше время, вот тогда, когда атеизм в нашей стране был, тогда, когда запрещали проповедовать, запрещали собираться, тогда, когда убили Ваню Моисея, убили Библенко, умер Храпов в тюрьме, если бы кто-то дрогнул, как бы до нас дошла евангельская весть? Как бы тогда вот эта победа была, вот эта свобода? Да ее бы просто не было бы. Ну вот смотрите, Ваня Моисеев, молодой брат, в 20-летнем возрасте его убили за проповедь Евангелия. В 72-м году, это брат искренне любящий Господа, богобоязненный, пошел в армию и там проповедовал. Ему запрещали, а потом убили. В 20-летнем возрасте. Я не помню, вот я давно читал, еще тогда по тем временам, как это случилось. Не помню, кто-то через его проповедь покаялся или не покаялся, не помню я. А вот мы сейчас проповедуем, ну, мы там в Ростовской области в одном месте проповедовали, поставили палатку, правда, милиция ее сломали, мы без палатки проповедовали. И вы знаете, ну, как приятно, до слез трогательно, когда грешники каются. Вот неделю мы стоим, там уже даже вторую неделю, где-то 9-10 день, люди начали каяться. Ну, как они дороги, как близки они. Знаете, вот, ну, так трепещет сердце. Потом еще стали прибавляться, на сегодняшний день там 30 членов церкви уже. Ну, а от проповеди Вани Моисеева я не помню, хоть один покаялся или не покаялся. Вот когда мы придем на небо, у кого будет больше, ну, плодов, что ли? Ну, у нас, что мы там проповедовали, и в других местах там люди каялись, или у Вани Моисеева, когда никто не покаялся, а? У кого больше будет плодов? Ну, как вы думаете? Братья и сестры, а мне так видится. А мне видится, что там не будем мы подсчитывать. Смотрите, как сказано. Жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будем. Ну вот на долю Вани Моисея выпало сеять. От него никто не покаялся, но его смерть имеет значение для нашего народа? Конечно, имеет. Если бы не умирали, мы бы сегодня не проповедовали, не было бы этой свободы. А если они умирали, но сегодня жать некому будет, ну как тогда быть, а? Нужно и сеющие, нужно и жнущие. А там на небе вместе радоваться будем. Там не будем подсчитывать, у кого больше, мы потому что не знаем. Вы знаете, вот я анализировал, покаялись люди, беседуем с ними. И, как правило, это все люди, которые искали Бога. Каждый по-своему искал, но они искали Бога. Случайных никто не покаялся. Они Бога искали, только не хватало прийти нам и рассказать им, проповедовать Евангелие. И они пришли к Богу. А сколько за них молитв было вознесено? А сколько крови пролито, слез пролито? Кто это может исчислить? Кто это может все посчитать? А мы только пришли, проповедь сказали, и радуемся, 15 человек покаялось. Но там не наш труд. И вот смотрите, как сказано дальше. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. А мы входим в труд их. Когда радуемся покаявшихся, когда радуемся, видя слезы сокрушающих сердец, мы вошли в чужой труд. Но можно в стороне стоять и не войти даже в этот труд, да? Ну, кто и жать не пойдет даже. И поэтому Господь говорит, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва побелела. Да, там много труда вложено на полях нашего народа. Много труда, много крови пролито. А теперь только пожинать. Ну, нужно пожинать. Нужно не упустить этой возможности. Братья и сестры, когда мы проповедуем, и на наших глазах люди каются, мы вправе забыть тех, которые сеяли? Смотрите, как послание к евреям, 13 глава, 3 стих, сказано так. Помните узников. Когда нужно было помнить? Когда они сидели в тюрьмах? А сегодня это место уже потеряло значение? Нет, не потеряло. Помните, потому что не вдруг мы появились. Вот вдруг на чистом поле где-то мы появились такие вот проповедники. Вдруг молитвенные дома выросли по городам. Вдруг свобода, вдруг покаяние, вдруг пробуждение. Не вдруг это. Здесь есть целая вот зависимость такая, вытекающая одно с одного. Первый сеятель был Иисус Христос, Голгофа. Кровь Его, смерть Его, потом апостолы, потом другие последовали, потом средневековье, потом 30-е годы в нашем братстве, потом 60-е, 70-е, 80-е годы, когда умирали братья и сестры, а казалось бы, бесполезно, тупик, нет выхода. Вы смотрите, вспоминается мне вот два случая таких. Михаил Иванович рассказывал Хорев. Арестовали его и говорят, ты получишь 5 лет срок. Или есть тебе возможность пойти домой и нести служение Богу. Вот ты дай только согласие. Ты будешь нести служение в Кишиневской церкви, он сам с Кишиневской церкви. Ты будешь в семье детей своих воспитывать. Ты будешь разъезжать по всей Молдавии. Только дай согласие не быть членом Совета Церкви, и мы тебя сразу отпустим. Вот только согласись, скажи, я не буду членом Совета Церкви, и мы тебя отпустим. Церковь будет сослужителем, Молдавия с ответственным, семья с отцом. А так тебя не будет ни в Совете Церквей, ни в Молдавии, ни в церкви, ни в семье. Ты будешь в тюрьме сидеть и вряд ли освободишься. За 5 лет мы тебе такие условия создадим, что ты умрешь там и больше не выйдешь. Ну, вот как человеческая логика подсказывает? Ну, правда нужнее быть в церкви, а? Ну, ладно, уже в братстве не буду, но в церкви. А братья вот так как-то не по логике рассуждали. Говорили, не пойдем на уступки. Да, дали 5 лет. И еще вот параллельно у меня вспомнился случай с Евгением Никифоровичем Пушковым. Арестовали его. 8 месяцев под следствием был. Прошло 8 месяцев, завтра суд, а сегодня проезжает начальник КГБ области и говорит, Евгений Никифорович, хочешь домой? Ну, я понял, что это игра, я говорю, решил идти в эту игру. Я говорю, конечно, домой. Кто же домой не хочет? К семье, к детям, церковь. Хочу домой. Он говорит, есть возможность тебе завтра пойти домой. Завтра будет суд. Суд вынесет тебе приговор 8 месяцев. Как раз завтра исполняется 8 месяцев. И прям с зала суда пойдешь домой. Да ты что, домой, в семью, в церковь. Хочу. А что я за это буду вам должен? Да ну что вы, Евгений Никифорович, ничего нам не надо за это. Серьезно, и даже ничего не надо. Конечно, хочу домой. Ну, вы только дайте согласие не быть членом Совета Церкви, и все. Больше ничего от вас не надо. Вот это и все, что ли? Если я дам согласие не быть членом Совета Церкви, я завтра домой пойду? Да, домой пойдешь. Пойду в семью уже? Да, пойдешь в семью. И что, я больше сидеть не буду? Больше сидеть не будешь. Так что я больше не преступник? Да, не преступник. Извините, если я не преступник, какое вы имели право меня держать 8 месяцев? А если я преступник, какое вы имеете право меня освобождать? Ну и не 8 месяцев, а 8 лет. Вот так отстаивалась свобода. А если бы домой захотелось? Да, хотелось домой. Дети без отца росли. А если бы не нашлись те, которые пошли бы отстаивать, не было бы свободы сегодня. Ну, вот как Господь сказал, смотрите. Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Казалось, противоположность, да? Будут гнать и будут слушаться. Кто будет слушаться? Советская власть будет слушаться. Это сильнейший аппарат. КГБ, власти, партия. Будут вас, кого вас слушаться? Вот таких ничего не значащих будут слушаться. Никуда не денутся. Я вам приведу пример такой. Ну, это чтобы наглядно было, что это ну, не фантазия, что сегодняшняя свобода отвоевывалась жизнью, кровью отвоевывалась. Вот смотрите. Детей нельзя водить собрание было. Литературы все только изымали, взять неоткуда было. Евангелие пропадали, единицы оставались в церкви Евангелия, сборники тоже. Ну, это вот конец 50-х годов, начало 60-х годов. Рассказывают, было лишь одно Евангелие на 3-4 села. И люди за 20 километров шли, чтобы прочитать несколько стихов из Евангелия. Вот такой духовный голод был, голод духовной литературы. И потом Господь вывел наше братство. Дорого это обошлось. В тюрьмы пошли. Храпов 30 лет без 2 месяца отсидел. Николай Георгиевич 24 года. Геннадий Константинович 3 года в тюрьме и 20 лет нелегального положения. Это еще хуже, чем тюрьма. И другие братья, кто по 10 лет, кто по 15, кто сколько. В общей сложности посчитали за 30 лет гонений в нашем братстве, общий срок составил 6 тысяч лет. Вот только с 61 года. 6 тысяч лет общий срок составил. А если считать убитых начнем? Кого-то в армии убили, кого-то в тюрьме убили, кого-то повесили, кому-то создали аварийную ситуацию, умышленно разбился насмерть. И так много-много-много. Гнали меня, буду знать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Теперь смотрите, как они слушались. Насколько сильно Слово Божье. Смотрите, наше братство отделилось, братья в тюрьму пошли, а дети в собрании. А у регистрированных детей нету в собрании, не разрешают. Тогда что делают мамы и папы, которые переживают за своих детей? Переходят к отделенным. Власти думают, так это мы так всех потеряем. Что нужно делать? Срочно совет собирают, разрешать детей в собрании. В регистрированных собраниях разрешили детей. Почему? Чтобы с регистрации не переходили к отделенным. А Господь сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Братья сказали, будут дети в собрании. В тюрьмы пошли. А дети и отделенных, и в регистрированных. Слушаются или не слушаются? Еще и так слушаются, да? Потом в 64-м году заработало издательство «Христианин». Тогда, когда духовный голод в народе, в стране нашей вдруг в братстве заработало издательство. Евангелие издали, сборники стали издавать. Регистрированные пресвитера идут к уполномоченным и говорят, что же вы делаете? Они на нелегальном, они нерегистрированные, у них Евангелие, у них сборники, а у нас ничего нету. Тогда дают распоряжение на государственных станках отпечатать для регистрированных Евангелия, отпечатать Библии и отпечатать сборники. Слушали меня, будут слушать и вас. Бог заставил государственные станки печатать Библию при коммунистической власти, при Хрущеве еще. Тогда, когда вот такой вот атеизм был в стране, печатают Библии. Вы видите, какую силу Слово Господне имеет? Да, слушали меня, будут слушать и вас. И вот когда братья платили большую цену, братья и сестры, как мы поем псалом, праху их не найти, следов среди тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. Ну, а если за 30-е годы вспомнить, ну, я только один такой момент. У нас в Шахтинской церкви в 36-37 годы арестовали 150 братьев, и вернулись только двое. Остальные все умерли в тюрьмах. 150 братьев только в одном городе, в городе Шахтах арестовали. Это 36-37 года. Вот столько крови было пролито. А вы думаете, вдруг теперь в России, на Украине такая свобода, которой нету ни в Америке, ни в Германии? Попробуй в Америке поставь палатку для благовестия. Да это немыслимо, в голову ему это не придет. Или попробуй встань на площади и проповедуй, или спой псалом, там, любовь Христа безмерно велика. А у нас свободно. А у нас, ну, пытаются мешать, а если видишь, что мы твердо стоим, уходят, а и больше не мешают. Кто дал такую свободу? Только Господь наш. Но за это нужно было платить, правда? И цену платили. А теперь мы пользуемся. А теперь, если мы сидим, не благовествуем, мы преступники перед отцами нашими, которые кровь проливали. Как можно теперь не благовествовать? Как можно вот упустить эту возможность, когда нивы созрели, когда уже большая цена за это уплачена? Как можно не идти и не проповедовать? Пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. Скажите, так на ослице или на осленке Христос ехал, а? Вот смотрите, даже пророк за много времени пишет, все сие было, да сбудется речено через пророка, который говорит, скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. И даже пророк за ослицу не забыл. Ослица и молодой осел, сын подъеремной. Ну, на ком же все-таки Господь ехал, на ослице или на осленке, а? Нет, ну я понимаю, одновременно невозможно съехать, да? И на ослице, и на осленке одновременно невозможно. На осленке. Об этом очень ярко говорит евангелист Лука. Ну, я чуть потом попозже коснусь, когда буду за осленкой. Я сейчас за ослицу хочу. А для чего нужна была ослица? Даже пророк написал про ослицу. Если он ехал на осленке, а для чего нужна ослица? Ну, я сейчас, ладно, чуть-чуть забегаю наперед. За осленка все-таки прочитаю из Евангелия Луки. Смотрите. Сказал, пойдите в противоположащее селение, вошед, в него найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его, приведите. Евангелист Лука нам проявляет свет, что все-таки он ехал на осленке, на которого никто никогда из людей не садился. Для чего ослица нужна? Что? Я вижу по-другому, братья и сестры. Братья и сестры, может быть, и есть и этот смысл, потому что слово Господне настолько многогранно, а я хочу другую мысль отметить здесь. Почему отмечено вот еще одно слово здесь, вот тоже имеет значение, смотрите. Пророчество я читаю. «Скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сын не подъеремный». Вот это слово «сын подъеремный». То есть он не был сам подъеремным. Ну, подъеремный – это значит носивший ярмо. А осленок еще ярма не носил. А кто носил ярмо? Он сын подъеремный. Значит, ярмо носила ослица. Она на себя все тяжести взяла. Все тяготы жизни ослица мать вынесла. А он не подъяремный, он только сын подъяремный. Вот когда мы рассуждаем о нашем братстве, мне так представляется, что мы ослята, наше поколение, которое ярма не носили еще. Отцы наши несли ярмо, когда жизни отдавали, когда кровь проливали, когда взяли на себя все тяжести борьбы и страдания. Они вот это ярмо понесли. А теперь, когда мы стали надобны Господу, да, теперь что возьмешь со стариков вот на открытии молитвенного дома был Миняков Дмитрий Васильевич. Он больше 20 лет отбыл в тюрьме, и знаете, выходит, вот так трясется весь уже за кафедру, ему 78 лет уже. Как он о себе сказал, у меня осталась одна арматура, и пиджачок на арматуре висит. Ну куда ему на благовестие идти, да? 78 лет, говорит, валенках и в шерстяных носках, ноги мерзнут. Ну вот так, вот такой старость уже, ну что с него возьмешь уже, да? А он в свое время ярмо носил, а он все тяжести вынес. И теперь как мы можем забыть его, а? Справедливости ради даже! Осленок нужен Господу, приведите ей ослицу. Пусть она идет рядом, но она участница. Приведите их сюда, Господь сказал. Осленка, сына подъяремной и яремную, которая носила ярмо, пусть она идет рядом с Господом. Она же не понесет Господа, она уже относила свое. Нередко наши старики уже руки трусят, уже память не та, уже заговариваются, уже не так быстро сориентируются, как мы молодые, а нам хочется вперед. Грех нам будет, если мы забудем этих яремных, которые носили это ярмо. Нельзя от них отрываться, нельзя гордиться. И когда мы благовествуем, и люди каются, нельзя забывать тех, которые носили ярмо, которые уже жизни свои отдали. Нельзя отрываться. Поэтому даже пророчески Господь говорит, приведите ослицу и молодого осла. Практически на осленке Господу надо ехать, да? А все-таки здесь идет на первом месте ослица. Сидя на ослице и молодом осле сыне подъяремной. Сидя на ослице, а Господь на осленке ехал. Она его мать, она его скормила, да? И пусть она рядом идет. И слава ей не меньше, чем осленку. А он сын подъяремный, не он носил ярмо. А теперь он надобен Господу. Вот первую часть я так больше хотел за ослицу сказать, когда я рассказывал за дядю Ваню Попова, когда за Николая Георгиевича и других рассказывал. Вот это вот те, которые ярмо это несли. А теперь, ну вначале за хозяевом немножко еще, чуть-чуть. Хозяева были у этого осленка. Сказал им, пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. На какие слова должны были они ответить, что он надобен Господу? Кто помнит? Да, другой евангелист об этом говорит. Зачем отвязываете осленка? А они отвечают, а он Господу надобен. И когда он услышал эти слова, что он надобен Господу, у него все вопросы кончились. Хозяин больше не задавал вопросов. Смотрите, осленок этот очень дорог был хозяевам, я на это хочу обратить внимание. Он уже достаточно выросший был, окрепший осленок. Ну, раз Господь мог сесть и поехать на нем, да? Он достаточно был окрепший уже. Но до сих пор на него никто никогда не садился. Это о чем говорит? Заботливые хозяева были, правда? Берегли его. Он для них был дорог. И берегли еще от уличных ребят. Если ребята умудряются на поросятах даже кататься, ну, я помню, свое детство тоже пытались там. А вот здесь хозяева так берегли, что даже на осленка никто не сел. Ну, так слово Господне говорит, что никто никогда не садился. Вот так он всегда привязанный, при доме. И смотрите, они всегда наблюдали за ним. Из вида своего не упускали. Только стали отвязывать, Господь не сказал, увидите ослицу и осленка, найдите хозяевов, спросите. А он говорит, увидите, отвязывайте и ведите сюда. Они только подошли, вот тебе и хозяева. Вы зачем осленка отвязываете? Как они не успели увезти, а, осленка? Следили хозяева, да? Не упускали своего вида осленка. Чтобы никто не садился, чтобы его не украли, никто не объездил, берегли его. И вот такой осленок, который уже вырос, окреп, которым они дорожили, когда только они услышали, что он надобен Господу, Они не задали больше ни одного вопроса. Они не спросили, а когда вы приведете назад его? А что Господь с ним будет делать? А в каком состоянии вы вернете? Ни одного вопроса больше не задали. Они услышали самое важное. Он надобен Господу. Все, вопросы кончились. Один пример такой мне вспомнился в связи с хозяевами. Когда вот арестовали первую точку издательства в нашем братстве, и Михаилу Ивановичу Хореву пришлось быть неприятным вестником. То есть он должен был ехать к родителям и сообщить там в одном доме, что их дочь арестованная. Они пожертвовали дочь свою, она свою жизнь для работы в издательстве «Христианин». Ну, какое-то время она работала там, а теперь она арестованная. Теперь она попала в руки безжалостных атеистов. Они теперь будут дознаваться, кто привозил бумагу, кто с ними сотрудничал, кто еще там бывал. Может быть, даже будут пытать ее, будут допрашивать, будут издеваться, будут изнурять ее. А ей только чуть за 20. Совсем молоденькая. Теперь она вынуждена жить среди преступников, прожженных в совести своей. И еще КГБ будет давить. Что с ней будет с юной, только рассветшей юностью? И теперь ему, Михаилу Ивановичу, нужно об этом сказать родителям, что ваша дочь в тюрьме. Говорит, я не мог, я не представлял, как я скажу родителям. Ну, трудно мне было представить, прихожу, говорит, 2 часа ночи приехал к ним, стучусь, открывают, увидели, о, брат дорогой, заходи, какой там дорогой, что я вам сейчас скажу, говорит, такое переживание, зашли, помолились, а потом, говорит, у меня неприятная вещь, да, нет, да вы что, что такое случилось, арестовали точку издательства, и ваша дочь арестованная, заплакали, мама, папа заплакали, а я, говорит, стою, думаю, ладно, пусть они выплачутся, а потом я как-то что-то скажу в утешение, пока соображаю, ну, говорит, мне самому трудно сориентироваться, что можно сказать вот в утешение родителям, они поплакали немножечко, а потом отец и говорит, брат дорогой, как же теперь будет браться без литературы, у нас еще есть одна дочь, возьмите, может быть, она понадобится в издательстве, и тогда, говорит, я начал плакать. Они плакали не за дочь, говорят, а за дочь мы будем молиться, Господь ее сохранит там. А как браться будет без литературы? И так это напоминает этого хозяина, да, когда услышит, что он надобен Господу, тот сейчас пошлет их ко мне. Как только услышал, что он надобен Господу. Баптисты детей в жертву приносят? Приносят. Отдают в издательство, отдают в тюрьмы. Отдают Богу на служение, в жертву отдают, Господу отдают. Братья и сестры, без жертвы служение немыслимо. Бог не приемлет служение без жертвы. Сколько крови пролилось, да, когда освящение храма было? Без жертвы Бог не приемлет служение. Служение Богу – это не прохаживание по аллее, это жертва. Осленок, на которого никто никогда не садился, он надобен Господу. Для молодежи, те, которые еще не прошли те глубокие ямы греха, Господь хочет пользоваться осленком, на которого никто не садился. Вот мы читаем послание к Тимофею, кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочный. То есть не объезженный грехом еще он должен быть. И вот так как хозяева хранили этого осленка, чтобы потом отдать его Господу, так вот и родители должны хранить своих сыновей и дочерей, и молодежь, юные души хранить себя в чистоте, в святости, на служение Богу, чтобы в свое время Господь позвал, что он надобен мне. Как для этого нужно хранить себя? Бывает так, когда и братьев немало в церкви, и избрать на служение некого. Тот в одном порок имеет, тот в другом порок имеет. Дьявол вот успевает как-то объездить в грехах молодые души. А Господу нужен осленок, на которого никто никогда не садился. Нет, братья и сестры, кто-то пришел уже в возрасте, может быть, прошел большие греховные ямы, Господь и таковых прощает, и по мере возможности использует служение их, но в полной мере, чтобы посвятить себя на служение Богу. нужно, чтобы никто никогда не садился. Вот так с юности, чтобы жизнь Богу принадлежала. И поэтому, как это важно, как важно молиться о наших детях, подростках, молодежи, молитвами своими сохранять их. Вот как большую цену платили впереди прошедшие, так сегодня нужно большую цену платить в постах и молитвах. Платить эту цену. Так просто, случайно не появляются служители, не появляются труженики, не появляются. Для этого нужно большую цену платить. Плакать перед Богом, слезы проливать, на коленях стоять, в постах находиться и вымаливать у Бога. Вдруг потом через 10 лет появятся молодые служители, способные совершать служение, а вы, молитвенницы, может быть, уже будете в вечности у Бога. Но это учтется, Бог это учитывает. Потом уже вы будете на небе, а работники пойдут и знать не будут, почему они сохранились, почему они теперь могут иметь силу в Боге совершать служение. Это в вечности только откроется, кто за них молился. Вы знаете, как совсем недавно мне мама моя сказала, я уже жил в Харькове, поехал туда в шахты в гости, она, ну сейчас там в шахтах стоит вопрос о моем брате, его должны в скорости рукоположить на служение. Это третий сын ее будет рукоположен. Всего 5 сыновей у нее, 5 сыновей, 5 дочерей. И третий будет рукоположен, она говорит, я не знаю, за что мне Бог такую милость дал, что-то мне в голову не приходило, я никогда не молилась, чтобы Бог сделал служителями моих сыновей. Я об одном молилась, чтобы они были в церкви и были бы спасенные. Вот об этом я молилась, о том, чтобы были служителями, я не молилась. Но я не знаю точно, кто молился. Это в вечности откроется. Но кто-то платил за эту цену. Вдруг ничего не появляется, друзья дорогие. Сегодня мы, если призываем на труд, говорим, пожинать нужно, то сегодня я хочу вас, вот, пожилых, сестер, братьев уже призвать к тому, что и сеять сегодня нужно. Платить эту цену. Пусть это не видно будет никому, никто не будет знать, сколько вы времени на коленях стоите, какие мозоли у вас на коленях, пусть об этом никто не знает. Никто не знает, сколько слез пролито, сколько постов было. Как помните, 84-летняя вдова постом и молитвами служила день и ночь Богу. Вот там вот посев есть, а потом жатва, а потом успех. Кто-то будет иметь успех. В этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Но и жнущий, и сеющий вместе радоваться будут. Вот так гармония у Бога, вот так дополняется все у Бога. Одни сеют, а другие жнут, радоваться вместе будем. Там вот на небе, когда вот исполним уже порученное Богом. И сегодня так нужны жнущие и так нужны сеющие, которые могли бы в молитвах и постах вымаливать у Бога тружеников, молодых братьев, хранить их вот так, как этого осленка, чтобы потом представить Богу на служение. Пусть Господь поможет и благословит в этом. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Павла Ситковского «Служение Богу». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193.
Христос твой Спаситель, Тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой Избавитель, Он с тобою всегда и везде. Пристань тихая нас ожидает, бури страшной и грозной там нет. Ярче солнца Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Знаю, Спаситель рядом всегда. Трудные жизни минуют, и только Он укрепляет меня. Знаю, Спаситель рядом всегда. Трудные жизни минуют, и только Он укрепляет меня. Знаю, Спаситель.
Всегда.